Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, но, надеюсь, от этого передача не станет менее интересной. У нас в гостях Андрей Вячеславович Тарасов, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Объединенного научного кластера МедБио Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат медицинских наук. Андрей, добрый день.
Добрый день, Андрей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Дело вот какое. Иногда нам приходится переезжать в другой климат. Все знают, что люди, которые работают на севере, всю жизнь мечтают провести пенсию на море, где-то в тепле. Вот. Но чаще всего, я думаю, мигрируют студенты, потому что, допустим, человек живет в одном регионе, а интересующий его университет находится в другом и может быть совершенно в другой климатической зоне. Наш гость как раз, его область научных интересов и лежит в изучении вот этих вот самых акклиматизаций, адаптаций, которые происходят, ну, прежде всего, насколько я понимаю, у студентов, да, при смене места жительства. Расскажите нам, Андрей, что вообще такое акклиматизация? Вообще, правильно я это называю? Акклиматизация, адаптация. Это можно это считать синонимами?
Андрей, вы абсолютно правы. Акклиматизация – это часть адаптации. Адаптация – это процесс приспособления организма к новым изменившимся условиям среды. А вот акклиматизация – это приспособление именно к климатическим условиям. Вот. Поэтому, да, вы абсолютно верны. Это процесс, который сопровождается определенными изменениями в организме. Но вот готовились к сегодняшней...
Сейчас мы о них поговорим, конечно.
Да, да. Значит, готовясь к нашей сегодняшней передаче, я тоже посмотрел публикации, которые выходят в всевозможных журналах, не научно-популярных, а вот в обычной прессе. И акклиматизация вообще у нас рассматривается в большинстве с точки зрения каких-то краткосрочных поездок. Это в большинстве выезд куда-то на море, в отпуск на неделю или две. И вот в этот момент можно ее вообще даже не ощутить. То есть, отпуск очень часто настолько краткосрочный, что вот эти вот сами симптомы акклиматизации вы можете не почувствовать. Вот. Если говорить о жителях севера, которые мечтают жить у нас в теплой зоне, то вот как раз адаптация к жаркому климату, она проходит сложнее, чем к холодному. И поэтому люди, которые длительно проживают на севере, им достаточно сложнее адаптироваться потом к жаркому климату.
А может, им вообще не стоит ехать? Потому что, честно говоря, может, у меня такое дилетантское мнение, но, конечно, мечта выглядит очень романтично. Ну, кто не хочет жить на берегу моря? Вот. Но мы видим, какие... Во-первых, какие изменения происходят в принципе в климате Земли сейчас. Вот. Во-вторых, мы видим, какие волны тепла, да, у нас присутствуют в южных регионах. И, конечно, в Краснодарском крае летом может быть такая температура, что я бы это отдыхом уже не назвал. Может быть, вообще не стоит? Но это так, немножко побочная ветвь нашей беседы.
Ну, смотрите, такая штука имеет место быть. Почему? Потому что есть определенные категории граждан, которые более восприимчивы, чем другие, к изменениям окружающей среды. Ну, во-первых, это люди за 65+. То есть, да, такое старшее поколение, у них эти проблемы достаточно сильно могут проявляться. Дальше это все, что связано с детьми. особенно детьми до года. Вот мы проводили исследования и смотрели уровни заболеваемости такими социально значимыми инфекциями, как пневмония, да, и острая респираторная инфекция верхних дыхательных путей. Все ОРЗ, да, общеизвестные. Так вот, биоклиматические индексы, то есть показатели жесткости погоды, они имели прямые корреляционные связи с показателями заболеваемости данными болезнями. Причем...
То есть, чем хуже, простите, да, я надо буду вас прерывать, то есть, чем хуже условия, хуже как бы, ну, сейчас обсудим, что такое хуже, тем чаще встречаются вот эти пневмонии и ОРЗ.
Правильно? Ну, пневмония и ОРЗ, да, это заболевание, которое зависит очень от окружающей среды. Чем холоднее, чем сильнее ветер и больше влажность, тем чаще встречаются эти заболевания в разных категориях. Так вот, люди старшего возраста, они наиболее подвержены. То есть, корреляционные связи намного больше и сильнее, чем у, допустим, молодых людей, у которых естественная резистентность организма, то есть, ну, назовем ее общим иммунитетом, или, как говорят у нас, закаливание, допустим, да, она намного выше. Вот. И поэтому, да, эти люди, а учитывая, что в Европе, в нашей стране таких людей становится все больше и больше, это является проблемой. И вот волны жары и холода, они в первую очередь на них влияют. Допустим, есть исследования, которые показывают по всей России практически увеличение вызовов скорой помощи при волнах жары и холода. В первую очередь, как раз вот таким людям. Такие заболевания, как инсульт или инфаркт, они достаточно часто встречаются как раз вот в такие периоды погоды.
Ну, это еще как-то можно объяснить. Все-таки пожилые люди, даже из какой-то такой бытовой логики, да, если очень сильная жара, то, ну, в принципе, человек может испытывать то, что называется жажду, да, там могут каким-то образом... Ну, вот этот водно-солевой баланс. Я не врач, но предполагаю, да, что человек может терять много влаги через дыхание. В принципе, человеку может быть жарко и некомфортно. Это может, наверное, повышать артериальное давление, как следствие, риск сердечно-сосудистых катастроф увеличивается. Вот. Но что вот, допустим, с, там, не знаю, с молодыми людьми, да, вот как они реагируют на вот эти волны жары и холода?
Ну, молодые люди реагируют так же, но только в меньшей степени. Все же еще зависит от того, есть ли или нет у человека каких-то хронических заболеваний. То есть, это может быть молодой человек, но у него, допустим, астма. И, конечно же, в эти периоды хронические заболевания очень часто обостряются. И поэтому люди, допустим, идет волна жары. У него есть астма, она обострится. У него есть проблемы с сердцем, хроническая какая-нибудь гипертоническая болезнь. Они обострятся. В период холода все хронические воспалительные заболевания. Это мочеполовая система, вот, это все, что связано с нейроваскулитами и другими хроническими воспалительными заболеваниями. Они обостряются. Причем в категориях детей и стариков сильнее, а у категории молодых людей все-таки поменьше. Но тенденция одинаковая абсолютно.
Давайте тогда... Мне, конечно, сразу хочется спросить, что же делать? Может, нам всем на экватор переехать, где суточные колебания сезонные практически отсутствуют? Вот. Тем более, все мы вышли оттуда, согласно с современным научным данным. Вот. Но все-таки давайте начнем прямо сначала. Что происходит с организмом при вот смене места жительства? Что вот, вот есть какие-то вот на этот счет исследования? Вот что вот конкретно? Вот можно человека как-то измерить, значит, какие-то показатели? Вот взял, допустим, возьмем ваших, например, студентов. Ну, скажем, человек всю жизнь мечтал учиться в университете имени Канта, может быть, там на философском факультете. Но родом он, например, ну, я не знаю, может быть, из более сухого и там засушливого климата, ну, там, не знаю, какая-нибудь, может быть, или ста, Калмыкия. Вот. И вот он переехал в Калининград. Казалось бы, все говорят, это европейский мягкий климат, мягкая зима, приморский. Вот. Что будет происходить с организмом, с физиологическими, может быть, параметрами?
Так, ну, значит, Калининград и вообще калининградский наш регион, да, Калининградская область, она относится к территориям нашей страны, на которые у нас морской климат. Здесь он переходит от морского к умеренно континентальному, но с ярко выраженными чертами морского климата. Поэтому имеет свои определенные особенности. С одной стороны, здесь, конечно же, курорт. Это является 4-м климатическим регионом. У нас вся страна разбита на регионы. Он является для жизни самым, считается, благоприятным. Но есть свои особенности. Климат, хотя и мягкий, но достаточно хитрый. Почему? Ну, во-первых, сплошное закрытие неба облаками. У нас здесь где-то 38-40 дней в году всего лишь, когда ярко светит солнышко.
То есть, в основном пасмурно.
Да, в основном пасмурно, особенно в осенние и зимние месяцы. Очень высокая повторяемость здесь облаков и плюс регулярные дожди. Да, и здесь очень высокая влажность, в отличие от умеренной полосы, вот в которой вы сейчас находитесь, или, допустим, Элисты. Поэтому, конечно, ветер с Балтики достаточно сильно дует, и поэтому здесь есть определенные процессы, которые проходят в организме при адаптации. Вот мы проводили исследования подобные и смотрели, что происходит с организмом наших студентов, которые приехали к нам из других регионов России. Мы смотрели показатели крови.
Так.
Да, значит, есть такие показатель, как неспецифические адаптационные реакции организма. То есть, вот общий иммунитет у нас в стране Гаркави теорию такую продвигала, и очень многие ей придерживаются. Так вот, у нас в состоянии стресса первые 2 недели организм находится. Потом мы смотрели наличие витаминов тех или иных, и при этом смотрели их рацион питания. То есть, рацион питания был более-менее нормальный, и адекватность получения тех или иных витаминов, она должна была быть в норме. Но при этом через 2 недели здесь уже мы обнаружили снижение витамина Е, витаминов группы В и витамина D в том числе. То есть, видимо, вот этот вот процесс адаптации социально-физиологической в этот момент идет. Повышенное потребление, то есть необходимость тех или иных микронутриентов, она увеличивается в этот период. Вот. И, соответственно, там определенные показатели иммунитета. То есть, это иммуноглобулины мы смотрели и интерлейкины. Вот. Значит, 6-8 факторов некрозопухоли – это показатели вот как раз общего иммунитета. Да, и они показывали нам, что и гуморальный иммунитет снижается, и снижается общий иммунитет в этот период. Вот. Поэтому, вроде бы, с одной стороны, кажется, что климат он такой мягкий, но к нему тоже есть определенное приспособление организма. И то, что оно идет, нам доказывало заболеваемость. Потому что мы проанализировали заболеваемость отдельно местных и приезжих. Так вот, приезжие дети на первых курсах института достоверно болеют чаще болезнями органов дыхания и болезнями кожи, которые как раз у нас являются болезнями адаптации. И чем больше таких людей в ВУЗе, потому что мы исследовали несколько ВУЗов в Калининграде, да, процентное содержание, тем дольше этот период. То есть, люди живут в хороших условиях, это длится год. Второй, третий, четвертый, пятый курс обучения уже достоверно больше не болеет. Если условия бытовые, в которых живут студенты, хуже, то этот процесс удлиняется. Он может занять до 2 лет. Вот. Чем больше таких приезжих, тем, соответственно, процесс этот удлиняется. И это очень актуально не только для нас, а вообще в целом по России, потому что студенты и студенческая мобильность, она очень развивается. Очень много приезжих, действительно, детей, причем не только из России. У нас учатся и ближние, и дальние зарубежья.
А вот кто, по вашему опыту и по данным ваших исследований, больше страдает? Люди, приехавшие из каких регионов?
Слушайте, ну, у нас вот вообще климат весь в медицине разделен на 2 больших вида. Это щадящий, вот, допустим, климат средней полосы, где вы находитесь. И есть климат раздражающий. Их 3 вида. Это высокогорье, это жаркий климат и это холодный климат. То есть, это севера, это вот туда ближе к Средней Азии жаркий климат, ну и, соответственно, высокогорье. которые есть. Mm-hmm. Если люди приезжают из такого экстремального климата, у них идет обратный процесс, то есть, они адаптируются к нашему морскому. И, конечно, да, у представителей этих климатических регионов адаптация проходит сложнее. Чем больше разница, вот по каким принципам климат-то разбит на щадящий и раздражающий? В щадящем климате небольшая амплитуда температуры, влажности, скорости движения воздуха в течение суток разбивки и в течение, допустим, там, месяцев или целого года. В экстремальных же климатах, допустим, там, в северных широтах, хотя мы все относимся к климату северных широт, вообще Россия – северный шар, это страна, но вот именно климат севера, допустим, Арктика и так далее, там, конечно, все будет намного посложнее. Поэтому, чем больше вот эта вот разница между погодами, в которых ты привык жить, то тем тебе сложнее. Поэтому, переезжая, допустим, из Москвы в Курск или в Брянск, какой-либо акклиматизации вы не ощутите. Это практически нереально. А вот переезжая, допустим, из Москвы в Анадырь или из Москвы в Иркуту, то здесь могут быть проблемы.
Если вот климат Калининграда или средней полосы, он относится к умеренным, более того, ну, вы говорите, что климат Калининграда переходный между морским и умеренно-континентальным. Само даже название «умеренный» как бы намекает на то, что здесь не очень большие колебания температур, а все так смягчено влиянием большого моря рядом. А люди из более резких типов климата, может быть, им наоборот, после адаптации они себя чувствуют комфортнее? Или нельзя такого сказать? Может быть, они генетически или при рождении привыкли к другому климату, и им в любом случае в новом климате не так хорошо?
Слушайте, ну да, естественно. То есть, если человек родился из коренных народов, допустим, севера, и переезжает в жаркий климат или в высокогорье, то адаптация у него будет достаточно сложной, скорее всего. При условии, если этот человек нездоров. То есть, у него есть какие-то хронические заболевания, он старенький или еще что-то. Если это здоровый молодой человек, который физически крепок, развит, то проблем как таковых у него может и не быть. Вот. Потому что все-таки акклиматизация такое временное явление, и в большинстве своем, если ты здоровый, ведешь здоровый образ жизни, адаптированный и закаленный, то проблем у тебя, скорее всего, не будет.
Но вот то есть организм подстроится.
Конечно, потому что это движущая сила эволюции, адаптация. Если бы ее не было, то и нас бы с вами не было, скорее всего. Вот. И из экватора мы бы никуда не пошли. Вот. Поэтому, конечно, если вы здоровы, то все будет неплохо. Есть, конечно, экстремальные виды климата. Вот если говорить про высокогорье, климат гор, он очень специфический. Потому что чем выше в горы, тем ниже порционное давление кислорода и меньше самого кислорода в воздухе. И поэтому, если резко вы, как человек неадаптированный, да, подниметесь, допустим, на 5000, то там у вас встретит горная болезнь.
Да, да, это большая проблема.
Очень большая проблема. Поэтому считается, что людям, которые в горах не бывали, они не тренированные, нельзя подниматься больше, чем на 500 метров, соответственно, за сутки. И давать адаптироваться организму, при этом физическую активность большую не проявлять, да, там определенное питание должно быть легкими усваиваемыми продуктами, чтобы не нагружаться и так далее. Вот. Вообще у нас, у людей, да, в отличие от животных, у нас же еще и социальная адаптация, и мы придумали очень много способов противодействовать, да, там, внешней среде. Вот, допустим, вы переезжаете в северные регионы. Вы подбираете себе хорошую одежду качественно.
Одежду, прежде всего.
Да, несколько слоев, которые будут отводить пот там, и так далее. Вот. Дальше там проблемы с витаминами. Да, в пище можно взять с собой, пожалуйста, поливитамины и их употреблять, чтобы проблем не было. Вот. Там 3-4 месяца может быть темно. Ну, вот, допустим, в Иркуте. Там 3 месяца в году вообще ночь.
Вот. И полярная ночь.
Совершенно верно. Есть специальные лампы ультрафиолетовые, под которые можно постоять минутку в течение дня, и там все будет неплохо. Плюс витамины И можно жить в Иркуте. Ну, конечно, не настолько комфортно, как в Сочи, но в целом вполне пригодно для жизни. И на состояние здоровья это будет минимально сказываться. Другое дело, если вот такими вещами не баловаться, то да, можно приехать, питаться скудно, начнутся всякие проблемы, авитаминозы, снижение естественного иммунитета, частые заболеваемости, ОРВИ, ОРЗ и так далее.
Мы еще во второй половине передачи обсудим, что делать. Может быть, вы дадите нам какие-то конкретные там рекомендации, какой-нибудь там, не знаю, чек-лист. Вот что желательно делать при переезде. Я бы хотел все-таки немножко чуть-чуть углубиться, если можно, вот в факторы, которые на нас влияют, и можно ли какой-то весовой коэффициент каждому расставить? Вот вы упоминали, например, в высокогорье у нас сильно падает давление при росте высоты. Температура, да, вот с температурой уже поинтереснее. Температуры у нас на планете Земля очень сильно могут варьироваться. А влажность, вы упомянули, вот в Калининграде большая влажность. Количество солнечных дней, это ультрафиолет, витамин D. Можно ли говорить о том, что какие-то факторы являются более какими-то критическими для человека, а какие-то менее критическими?
Да, достаточно интересный вопрос. Но, конечно, самый основной фактор – это температура. Это параметр, который является основным. А уже влажность и скорость движения воздуха, они являются синергичными. Они усиливают действие температуры. Как в сторону охлаждения, так и в сторону, соответственно, перегрева. Множество исследований проводится вообще по миру по влиянию температуры и вот волн жары, которые мы сегодня уже упоминали. И разнятся очень данные о том, что все-таки от чего чаще умирают люди. От высокой или от температуры низкой, наоборот. Одни исследования вот в Китае, проведенные в прошлом году, говорят о том, что у них вот все-таки чаще люди умирают от холода. А вот по Европе говорят, что от жары. И поэтому тут сложно говорить. Но в целом температура – это основной параметр среды, который влияет на здоровье. Влажность. Ну, вклад влажности достаточно серьезный, и она усиливает действие температуры. Вот какой привести пример? Вот вы, Андрей, любите баню? Ходите?
Честно говоря, ну, я хожу, и бывает и сауна, но я, допустим, небольшой фанат этого дела.
Ага, вот, вы сказали сауна. То есть, сауну тоже ходите. А разницу между сауной и баней ощущаете?
Ну, да, ощущаю, потому что, насколько я понимаю, в бане гораздо более влажность гораздо выше.
Конечно.
Сауна по суше.
Да, вот в сауне достаточно длительно сидят. То есть заходят в эту парилку и сидят для того, чтобы прогреться. Вот. А в бане так не получается долго сидеть. Потому что в русской бане хорошо поддали, воздух влажный, ты потеешь, но ничего с твоим потом не происходит. То есть, перегрев в условиях влажного климата, он происходит намного быстрее, чем в условиях сухого.
Ну, хороший пример.
Да, ну, там, поедете куда-нибудь во Вьетнам, период дождей, жара, вы потеете, и при этом влажность воздуха почти 90%, и она никуда не уходит, и перегрев наступает очень быстро. А если поехать в пустыню, допустим, в Арабские Эмираты, то там достаточно активно также ты потеешь, но при этом ты теряешь воду и кучу электролитов. И в том числе вот этот баланс, о котором, да, вы сегодня уже говорили, вот, он нарушается очень сильно. И кровь может загустеть, и это тоже приводит к очень большим проблемам. Поэтому как жаркий влажный климат, так и жаркий сухой в экстремальных высоких температурах негативно влияет на здоровье того, кто туда переехал. То же самое в обратную сторону. Да, вы что-то хотели сказать, простите.
А я хотел сказать, что у нас уже и первая половина подходит к концу. Представляете, как время быстро летит. Я хочу напомнить нашим слушателям, у нас в гостях сегодня Андрей Вячеславович Тарасов, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Объединенного научного кластера МедБио Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат медицинских наук. Говорим мы сегодня об акклиматизации, начали со студентов, но мне кажется, это применимо и интересно ко всем остальным категориям населения. Давайте вернемся к этой интересной теме после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии за верность науке. Программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня говорим о акклиматизации, о том, что происходит с нашим организмом при смене климата, сколько она продолжается, может быть, увеличивается ли частота встречаемости каких-то заболеваний. И, конечно, вот во второй половине мне бы очень хотелось поговорить о том, как не усугубить проблемы адаптации и как помочь себе, да, то есть какие методы могли бы ускорить или сделать процесс адаптации или акклиматизации в новой среде более мягким. Говорим об этом и всем с Андреем Тарасовым. Он доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения объединенного научного кластера МедБио Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат медицинских наук. Андрей, добрый день еще раз.
Еще раз добрый день, Андрей.
Значит, в первой половине передачи мы поговорили о том, что такое вообще акклиматизация, что происходит, например, со студентами. Ну, я так понимаю, наш гость изучает именно студентов, которые переезжают в Калининград из других климатов. Вот. И я незадолго перед перерывом задал вопрос, можно ли говорить о том, что какие-то факторы изменения климата влияют сильнее. Ну, например, там, не знаю, температура важнее, чем влажность. Температура важна, влажность, она взаимодействует с температурой, и это определяет наши ощущения. Правильно я вас понял?
Да, вы абсолютно правильно меня поняли, Андрей. Эти факторы внешней среды, они являются синергичными, то есть они усиливают действие друг друга. Когда температура высокая, и при этом еще высокая влажность, да, как мы уже говорили, перегрев, он очень быстро наступает. И когда крайне низкая влажность, когда очень сухо, это тоже может приводить дискомфорт. Поэтому влажность, она усиливает действие температуры. То же самое происходит со скоростью движения воздуха. Вот представим, нам жарко, плюс высокая влажность, мы потеем, ничего не происходит, и плюс дует горячий ветер. Но это усиливает еще больше. Вот, допустим, пустыня, да, низкая влажность, высокая температура и высокая скорость движения воздуха. Человек намного быстрее в этом случае будет перегреваться. То же самое работает и в обратную сторону. Ну, вот, допустим, низкая температура и при этом высокая влажность, как, допустим, в Питере, у нас или во Владивостоке. То человек переохлаждается намного быстрее, даже одетый в теплую одежду по сезону при высокой влажности. То же самое с скоростью ветра. Сильнее ветер, выше влажность, ниже температура. Это вот сочетание, оно самое неприятное и может приводить к какому-то временному переохлаждению и впоследствии к тем или иным заболеваниям, допустим, там, острым респираторным или обострением каких-то хронических болезней, воспалительных.
Вот. То есть, не зря, вот я очень часто являюсь участником дискуссий, значит, на тему вот на Урале, например, в Санкт-Петербурге или в Москве, где мороз переносится лучше или хуже. Ну, все считают обычно, что на Урале, потому что там более сухо, и абсолютные значения вроде формально низкие, там, может, совершенно нормальная температура, минус 30, что, я думаю, для Санкт-Петербурга или Калининграда является, я не знаю, может быть, даже недостижимой температурой, ну, или, по крайней мере, очень сильной аномалией. Но в Москве, в московском регионе, в Московской области такое, наверное, иногда бывает, но очень редко. Но говорят, что по сравнению с Уралом или с Сибирью такая температура переносится уже хуже. То есть, это правда, да?
Да, это абсолютно верно. То есть, вот отвечая на этот вопрос во время своих занятий, я обычно использую следующую методику. Я поднимаю двух студентов, одного приехавшего из Сибири, а другого местного калининградского жителя, и задаю один и тот же вопрос. Что, вот как вы себя ощущаете там, в минус 20? И человек из Кемерово откуда-нибудь или из Урала говорит, да все неплохо, в принципе, можно пить...
Обычная,
да,
зима.
Есть мороженое, пить холодное, какой-нибудь прохладительный напиток – Ну, и калининградец с ужасом отвечает, что если здесь будет минус 20, то, как в известном фильме, зима близко, и будут уже белые ходоки ходить где-то здесь у нас, потому что он ощущается очень-очень тяжело. Даже прогноз погоды, который можем видеть в своем телефоне, да, смотришь, минус 6, а в скобочках ощущается как минус...
Ощущается как?
12, 15 и так далее. Да, влажность и ветер вносят очень серьезный вклад в ощущение человека. Поэтому и параметры, по которым мы исследуем ту или иную погоду или климат, вот, в них обязательно входят в эти формулы для высчитывания интегральных показателей температуры, влажности и скорости движения воздуха. Вот в России их несколько. Самые известные, наверное, это индекс холодного ветра и интегральный показатель переохлаждения организма. Вот как раз мы смотрим как средние показатели температуры, влажности, скорости движения воздуха, так же и сочетание их минимальных и максимальных. Потому что смотришь, вроде по средним все неплохо, а если ветер, который фиксируется, минимален, и температура минимальная, при этом высокая влажность, то, конечно, показатели совсем уже другие. Вот. И бывают моменты, при которых, да, действительно может наступать переохлаждение или перегрев.
Вы сказали индекс холодного ветра, очень интересно. Что это такое? Что это за
показатель? А это интегральные показатели состояния, соответственно, как раз вот микроклимата на определенной территории. Это они, их много, этих метеорологических индексов. Есть очень популярные во всем мире утки, так называемый, универсальный показатель. Да, и они высчитываются по разным формулам, придумывают те или иные ученые. Вот. И в России у нас определенными документами Роспотребнадзора, и вот как раз те, которые я называл, это что у нас? Интегральный показатель переохлаждения, индекс холодного ветра, да, и эффективная температура. Они рекомендованы для того, чтобы по ним вот как раз оценивать качество среды, в которой мы живем.
А эффективная температура – это как раз с учетом поправок
влажность,
на влажность.
Так точно, ветер. Совершенно верно.
А где-то вот можно, допустим, ну, вот, допустим, родители или сам там, будущий студент, абитуриент, да, или кто угодно, кто вот размышляет над переездом в тот или иной регион, можно где-то посмотреть, например, вот я хочу переехать в Калининград, допустим, и хочу поинтересоваться, а что там вообще с эффективными температурами в течение года?
Ну, сложности никакой нет. Это, значит, калькуляторы онлайн тех или иных вот этих показателей, индексов, да, метеорологических, они представлены в большом количестве в интернете. И если вы зайдете на любой сайт погоды, где есть средние показатели там помесячно или по периодам года, вобьете эти показатели в онлайн-калькулятор, он вам выдаст полностью все эти параметры, насколько здесь температура, влажность, скорость движения воздуха подходит для благополучного проживания. Поэтому, да, с этим проблем никаких нет. Пожалуйста, их достаточно много в интернете, и любой желающий может их посмотреть.
Какие методы могут нам помочь сделать этот процесс адаптации к новой среде более мягким?
Ну, нужно сначала посмотреть, в какой климат мы переезжаем. Если это климат жаркий, то это будут одни правила и приемы. Если холодный или высокогорный, то другие. Значит, ну, давайте, наверное, с жаркого и начнем.
С жаркого.
Да, да, как раз сейчас близится период отпусков, и да, все рванут на моря, куда-то в жаркие страны и так далее. Значит, ну, во-первых, все хорошо в меру. Если вы приехали на 5-7 дней, то все-таки сутки надо себе как минимум оставить на то, чтобы чуть-чуть хотя бы адаптироваться. Не нужно приезжать и сразу же бежать на пляж и там валяться целый день. Вы рискуете получить либо ожоги, что бывает очень часто, когда приезжают в Турцию или в Эмираты, и в первый день выходят на пляж, и потом 5-6 дней сидят обратно в номере под кондиционером, потому что они все красные, все болит, вот, и можно легко схлопотать ожог. Дальше. Большое обильное питье. Когда жарко, мы уже говорили, вода очень быстро выходит, электролиты вместе с ней. Поэтому пить. Если вы поехали в какие-то страны с низким уровнем гигиены, ну, допустим, Индия, только бутилированная вода. за крышу, которая закручена крышечкой и полностью, да, чистая. Нельзя пить из-под крана, потому что жаркие страны – это всегда проблемы с кишечными инфекциями. Дальше, ну, одежда, да, конечно, это какие-то короткие по сезону шорты, майки и так далее. То есть, да, не в угоду какой-то моде, вот, в черных закрытых костюмах ходить на пляж.
Андрей, а вот если, допустим, это очень ценные были сейчас практические рекомендации, но они больше для ситуации, когда человек, например, приехал отдохнуть. Mm-hmm. А, допустим, если он приехал, ну, вот сейчас у меня коллеги, например, работают в Китае, mm-hmm. на юге Китая, там, в Шэньчжэне, есть, например, совместный филиал с МГУ, mm-hmm. вот, и климат там, конечно, совсем другой, там жарко-влажно, вот, Шэньчжэнь – это самый юг, побережье Китая, Южно-Китайского моря, вот, и, допустим, людям предстоит провести несколько лет в таком климате. Тут какие не срочные меры, да, а вот, ну, и, в принципе, это применимо, наверное, к другим климатам. Вот что сделать, чем помочь своему организму, чтобы вот вся эта длительная адаптация, которая, очевидно, будет, она как-то проходила тоже мягко и без проблем.
Я понял вопрос. Слушайте, ну, в первую очередь, наверное, это минимизировать физическую активность в первые 2-3 недели. Это характерно вот, ну, для адаптации к любому типу климата, когда у вас проходят внутри организма адаптационные реакции, вот, не нужно лишний раз его еще напрягать. Вот, то есть, вот, как минимум, минимизировать какие-то физическую активность. Вот. Дальше, в жарких странах, да, вот вы привели пример Китай, все, что связано с кондиционером. Кондиционером тоже надо уметь пользоваться. То есть, не нужно направлять струю холодного воздуха на себя. И не нужно, чтобы это был очень большой разброс. Когда вы пришли с температуры, где плюс 30, установили плюс 16, да, внутри в номере, вы можете просто переохладиться и заболеть. Что бывает достаточно часто, когда краткосрочно, вот, при поездке куда-то в жаркие страны. Кондиционер, да, это зло. Но это правильное питание. То есть, во-первых, я бы посоветовал исключить алкоголь. И пища, то есть тяжелая жирная пища во время жары тоже будет все-таки перевариваться хуже. И поэтому какие-то больше легкие закуски, скорее всего, да, что-то такое прохладное, не стоит есть сало, наверное, да, там и так далее. Поэтому к рациону тоже надо отнестись к своему с вниманием и его немножечко поменять. Вот. Это что касается жаркого климата.
Да, давайте как раз теперь по холодному. А вот такие же рекомендации.
Значит, по холодному здесь по питанию, вот если, да, брать, то, ну, в принципе, то же самое, только здесь наоборот все. Если в жарком климате мы должны вырабатывать как можно меньше тепла, чтобы легче переохлаждаться, то в холодном наоборот. Здесь вот, значит, обязательно витамины, здесь обязательно наличие белков, то есть надо есть мясо. Вообще есть много исследований, да, я сейчас, наверное, не буду касаться темы вот этого веганства, но о том, что, в общем, в экстремальные холодные климат веганам лучше не ездить, потому что там нужно все-таки для того, чтобы получать тепло, кушать белки, жиры и углеводы из естественного. Это сало тоже, да, это какие-то жирные части, может быть, там мясо, это, соответственно, жирная рыба. Вот, посмотрите всех поморов, они как раз вот и люди, которые на севере, они достаточно в больших количествах.
Да, они едят очень много жирного.
Да, и у них же еще развито сыроедение. То есть, они, вот строганина всем известна, в Калининграде считается самый большой деликатес, и у нас в любой ресторан заходишь рыбный, тебе всегда предложат строганину из разных видов рыбы. Вот. То есть, там сыроедение, строганина, она же пошла оттуда. Почему? Потому что во время термической обработки пищи многие витамины разлагаются. Вот, допустим, витамин С, который у нас отвечает в том числе там, за иммунитет. Если его хорошо поварить, там минут 30-40 в кастрюле, от него ничего не останется. А когда ты ешь свежеубитое животное или там замороженную рыбу или того же оленя, то ты получаешь весь набор витаминов в неизмененном виде. Поэтому...
А, видимо, овощей там просто не было.
Ну, откуда там, вот где ханты, манси и так далее. За Воркуту и туда дальше, если ехать, то там вот я когда был, мне кажется, поразила природа. Вот эти вот кучки какие-то, и вообще ни деревьев, ничего нет. И так вот до конца горизонта смотришь, и поэтому откуда-то там взять. траву, как северный олень, кушать ты не будешь. Поэтому вот эти вот ребята, они оленя освежевали, сели вокруг, у каждого маленький ножичек и кружка. Кружечкой зачерпывают кровь и, соответственно, ножичком отрезают себе кусочки и едят. И таким образом получают весь набор витаминов и полезных веществ, которые необходимы организму.
Хорошо, значит, мы переехали в северный климат, мы поменяли питание, сделали его более жирным, mm-hmm. более белковым, не отказываемся от этого всего.
Одежда.
А что еще?
Одежда. Да. Ну, нужно заранее этим моментом озаботиться и подобрать себе одежду. Ну, сейчас достаточно много всяких линеек, которые делают термобелье. Причем для активного времяпровождения и для пассивного. Они тоже очень отличаются. Там для активного, когда ты потеешь, специальная одежда, она выводит твой пот дальше в следующие слои, чтобы когда ты становился, ты не замерз. А для пассивного, наоборот, нет. То есть, да, по одежде, одежда адекватная сезону. Дальше, все, что связано с отсутствием света. Потому что если вы в зимний период поехали на несколько месяцев туда, и света нет, то, конечно, продаются ультрафиолетовые лампы. Есть такие места, которые называются фотарии. Причем они оборудуются не только где-то в экстремальном климате, но есть у нас профессии, когда люди работают в темноте. Вот, допустим, рабочий в метро. Днем он в метро находится, ночью он выходит, уже стемнело. И он ультрафиолета тоже не получает. Для них делаются фотарии. То есть, это комната, где установлена лампа, рассчитана биодоза. Ты зашел, минуту постоял, получил естественный, соответственно, ультрафиолет. И все с твоим иммунитетом вроде бы неплохо. Поэтому вот этим тоже нужно будет озаботиться обязательно. Дальше. Вода. Вот особенно в походах, где-то в горах, либо в условиях севера, нельзя постоянно пить воду из снега, потому что вода из снега, она не содержит никаких практически нутриентов. Да, там нет металлов и всего, чего только организму положено, потому что она упала сверху, она дистиллированная по факту. И поэтому, конечно же, на такой воде сидеть нельзя. Нужно пить воду из источников. Как минимум, там какой-то централизованный, децентрализованный. Там проблем на севере все-таки поменьше с кишечными инфекциями, если практически нет. То поэтому, конечно, нужно употреблять лучше воду, которая точно вот не изо льда. Потому что постоянно на такой воде все будет нехорошо.
Вот, кстати говоря, мы, знаете, какой вопрос? Мы его касались, но все-таки мне бы очень хотелось его обсудить. Насколько все-таки люди вот сильно отличаются по адаптивным способностям организма?
Если говорить о какой-то предрасположенности жителей определенных регионов, то таких вот исследований немного. Да? И в целом, мы же сегодня уже об этом говорили, здесь нужно говорить о состоянии здоровья в целом организма. Если организм здоровый, адаптационный потенциал достаточно высокий, он может интенсивно подстраиваться под изменяемые условия, то значит, с ним все будет хорошо. Вот посмотрите, пример какой привести, допустим, любые профессиональные спортсмены, хоккеисты, футболисты и так далее, постоянные переезды, как по территории России, так и за рубеж. И там есть такая вещь, как джетлаг. То есть, ты приезжаешь в другой часовой поезд. И если...
Ну да, вот если из Калининграда на Камчатку прилететь.
Да, вот у меня были поездки в Воркуту или в Новосибирск. Есть несколько дней, а то до недели приспособление, потому что ты привык спать в одни часы, и организм привык у тебя работать под определенные часы, то здесь приходится перестраиваться. Да, на себе вот это ощущал, это вполне возможно. Так вот, профессиональные спортсмены, для них это все, в общем-то, минимально. То есть, он физически развит, крепок, с высоким потенциалом, естественно, резистентности организма, возможности противостоять окружающей среде. И он приезжает, сегодня он играет в Калининграде, завтра он играет в Владивостоке, послезавтра в Москве. Конечно, они там день-два берут, бывает, на адаптацию, Но в целом такой график особенно активный, когда идет сезон, они спокойно перемещаются, и как-то на их качество игры это практически не влияет.
Некоторые наши слушатели наверняка сейчас с улыбкой подумали, да если бы мне такую зарплату платили, как футболистам, я бы, знаете, за пару часов бы адаптировался. Но это скорее шутка. Я думаю, что, конечно, все-таки истинная причина в том, что они ведут суперспортивный образ жизни, у них постоянные физические нагрузки, питание, с ними работают психологи, врачи. Вот под занавес нашего разговора фактор, который, мне кажется, важный, мы о нем не говорили, я, конечно, хочу о нем вас спросить. А как вот ментальное здоровье или психическое, по-другому можно сказать, вообще настрой влияет на адаптацию? Мне кажется, что это сейчас очень важный компонент.
Слушайте, ну, вообще говорят, что все болезни от нервов. Есть такое у нас поверье в медицине. Да, действительно, эмоциональное состояние очень огромную играет роль. Поэтому, если человек находится в состоянии стресса, то это все усугубляется. Допустим, вот исследование, которое мы проводили, у нас были разные группы студентов во время адаптации, и студенты военных вузов, да, у них этот процесс идет сложнее. Вот хотя бы вот поразительно, да, люди, которые прошли медицинское свидетельство, они все абсолютно здоровые,
крепкие
здоровые ребята. Да. В первый год обучения болеют в Калининграде ОРЗ больше, чем студенты Федерального университета. Достоверно больше, хотя это люди, которых специально отобрали. Но вот как раз здесь еще эмоциональная среда. То есть, помимо того, что этот первокурсник адаптируется к местному климату, он адаптируется к службе в армии. То есть, да, там...
И к тяжелым условиям.
Физическое и моральное. Там требования подчиняться, носить форму, исполнять какие-то дополнительные обязанности. Они ведь ходят всякие караул, там, наряды и так далее. И да, вот это на них достоверно. Мы доказали, что они болеют больше, чем студенты, которых проходили минимальное медицинское освидетельствование и находятся в таких менее экстремальных условиях. Хотя климат один и тот же, тенденции одни и те же, но вот ребята, которые в условиях эмоционального стресса находятся в этот период, у них все это проходит тяжелее, несмотря на то, что они более здоровы.
Вы еще рассказывали то, что я себе запомнил, это довольно забавная история, что у ребят из Литвы, Белоруссии и России разные стратегии преодоления стресса.
Ну, это был у нас проект, который шел несколько лет назад. Да, мы смотрели стратегии преодоления стресса во время пандемии ковида. И там были студенты медицинских вузов из Калининграда, из Польши и из Белоруссии. Вот очень интересно было посмотреть. Почему? Потому что ведь разные совершенно меры во время ковида были в России, в Польше и в Беларуси. В России и в Польше был практически полный локдаун. То есть, у нас здесь на неделю закрывалось вообще все, никто никуда не ходил. А у белорусов были минимальные требования, которые практически никак на их жизни не играли. Вот. Ну, стратегии есть активные, есть пассивные. То есть, преодолевают стресс, либо активным образом пытаются что-то изменить, либо смиряются. Так вот, что мы выяснили? Ну, во-первых, женщины более были подвержены стрессу, чем мужчины. У девушек это все, да, протекает намного сложнее. Дальше, из всех специальностей медицинские самые подвержены. Вообще, вот если взять подмет и вбить хэштеги «стресс» и «студенты», то, наверное, первых 50 статей вы получите о студентах-медиков. Это вообще, да, самые подверженные стрессу вот, вид образования. И третье, да, вот интересно, что вы сказали, стратегии преодоления. Значит, если европейцы и белорусы чаще обращались к церкви, и я их это успокаивало, то наши обращались к юмору. То есть, основная стратегия преодоления стресса – это был просмотр каких-то юмористических телепередач или, соответственно, там что чего-то смешного в социальных сетях.
Хорошо. Хочу вас поблагодарить. У нас в гостях был Андрей Тарасов, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Объединенного научного кластера МедБио Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат медицинских наук. Спасибо большое,
спасибо.
Андрей. И услышимся в следующую субботу.
Всего доброго. Спасибо. До свидания.